Лорен Гроф. Аркадия. Посвящается Беккету. Женщины у реки. Поют. Это первое, что Крох помнит. Хотя он тогда еще не родился. Не родился, но помнит вьющуюся через горы дорогу и привал среди желтых цветов, смыкавших лепестки, когда дети к ним прикасались. Уже в сумерках, миновав поворот, караван вышел к зеленеющей реке и остановился на берегу на ночь. Стоял синий весенний вечер. Холодало. Грузовики, автобусы и фургоны сгрудились на берегу в кольцо, подобно спасающимся от ветра бизонам. В центре — двухэтажный розовый дударь. На крыше дударя Хэнди, их предводитель, прощается с солнцем уходящего дня. Вокруг лагеря носятся дети, голые, шершавые от гусиной кожи. Мужчины развели костер, настроили гитары, стряпают на ужин блинчики и овощное рагу. Женщины стирают в холодной реке одежду и постельное белье, лупят по камням мокрой тканью. В меркнущем свете дня их тени вытягиваются от колен, а поток искрится пеной. Мать Кроха, Ханна, разогнулась, как пеленку, собрав с воды простыню. Ханна вся круглая, щеки, руки, ноги, золотой петлей косы. Джинсовый комбинезон плотно обтягивает живот, внутри которого клетка за клеткой наращивается Крох. На берегу его отец, Эйб, отвлекся от дела, чтобы поглядеть на Ханну, которая, склонив голову на бок, слушает, как поют женщины, и на губах ее играет улыбка. Попозже, когда дым костра перебил запах еды и огонь, спасая от холода, запылал вовсю, пели еще, дребезжа голосами в той манере, что прославила Хэнди. «Ухажёр лягушонок, Майкл, к берегу греби, здравствуй, тьма, мой старый друг». Призраками, витающими на самом краю зримого, сохло на кустах выстиранное белье. Не может быть, чтобы Крох это все помнил. До его рождения оставались еще недели, до Аркадии — 3 года. Из радио несся сплошняком 1968-й, вьетнамская Кхисань и Олимпиада в Гренобле. Караван в самом разгаре своего рывка через всю страну, синий вечер, костер и просто не призраки на кустах. Однако он помнит. Воспоминание вцепилось в него, пересказываемое аркадцами снова и снова, пока не стало всеобщим, пока не пустило корни вовнутрь. Взросло и стало его собственным. Ночь, костер, музыка, щитом от холода спина Эйба. Ханна приникла к поджариваемой груди мужа. И сам Крох свернулся калачиком внутри своих родителей, кутанный их счастьем, счастливый. Город солнца. Крох проснулся уже в движении. Сейчас февраль, еще темно. Ему 5 лет. Отец застегивает молнию на своей куртке поверх Кроха. Крох внутри, там теплее всего. И сердце Эйба стучится прямо ему в ухо. Мальчик задремывает, пока они спускаются от хлебовозки, в которой живут, по мёрзлой земле эрзац Аркадии. Грузовики, автобусы и навесы чернеют на фоне ночного неба, их пристанище. Пока они не достроят когда-нибудь в смутном будущем свой Аркадия-дом. Гонг сзывает их на воскресное утреннее собрание. Куда-то. Народ струйками стекается в темноте. Доносится запах хлеба, который испекла мать. Ветер несет холод от великого озера, что лежит севернее от них. Слышно, как шуршит, просыпаясь, лес. В воздухе возбуждение и тихие, ласковые приветствия. Легкий снежок, дымок чьей-то затяжки, женские неразличимые голоса. Когда Крох снова размыкает глаза, мир вокруг уже умягчен рассветом. Вихры стажков торчат над утоптанным снегом. Они на овечьем лугу, и людские тела вокруг все ближе собираются в толпу. Голос Хэнди за спиной Кроха доносится до всей Аркадии, до 7 дюжин истинно верующих в зимнее утро. Крох выворачивается, чтобы глянуть на Хэнди, сидящего у самого леса среди темно-бордовых завитков ранней скунсовой капусты. А потом разворачивается назад, прижимается щекой к пульсирующей шее отца. Крох — крошечный. Не мальчик, а мошка. Его часто подхватывают на руки и несут. Он не против. Под покровом надежной силы взрослых ты невидим. Можно наблюдать, что происходит вокруг, и слушать. За плечом Эйба далеко на вершине холма маячит кирпичная тень Аркадия дома. На ветру брезент над прогнившей крышей прижимается к ребрам балкам, раздувается, как брюхо зверя, которому тяжко дышать. Наполовину застекленные окна — это открытые рты. Застекленные полностью — глаза, уставившиеся на Кроха. Он отводит взгляд. Позади Эйба в инвалидном кресле сидит старик, отец Мидж. Мастак скатится с холма, распугивая играющих на склоне детей. Кроха снова накрывает испуг. Ощущение угрозы и скрип, вспышка беззубого рта и флаг с серпом и молотом, реющий, проносясь мимо. Прыткий старпёр зовет старика Ханна и кривит губы. Сионист. Кличут его другие, потому что это то, что он выкрикивает после заката. Сион, молоко и мед, земля изобилия, место отдохновения для его народа. Однажды вечером, наслушавшись его воплей, Крох сказал: «Разве этот старпёр не знает, где он сейчас?» Эйб, озадаченно глянув на Кроха, который возился со своими деревянными кубиками, спросил: «И где же?» И Крох ответил: «В Аркадии. Вот где». Вкладывая в слово «Аркадия» то, что вкладывал в него круглоликий, как Будда Хэнди, гладкими фразами настраивал сообщество так, чтобы и другие смогли узреть перед собой поля, изобильные плодами и злаками, солнечным светом и музыкой, заботливым людом, любовью. Но в это холодное утро прыткий старпёр уж слишком мал и скукожен, чтобы его бояться. Он дремлет под клетчатым одеялом, которым укрыла его Мидж. На нем охотничья шапка с опущенными ушами. Он посвистывает носом, из носа вырывается пар, и Крох думает о чайнике на плите. Голос Хэнди омывает его. «В работе, как и в удовольствиях, разнообразие, надо думать, является задумкой природы». Слова эти слишком весомы, неподъемны для мягких ног утра. По мере того, как рассвет обостряет все очертания, прыткий старпёр вырисовывается все лучше. Нос его в сетке сосудов. Тени прорезают лицо. Он просыпается, хмуро смотрит на Кроха, возится со своими руками, получше устраивая их на коленях. «Бог, — говорит Хэнди, — это негасимая искра, что хранится в каждом человеческом сердце, в каждом комочке земли. В этом камешке, в этой льдинке, в этом растении, в этой птице все заслуживает нашей доброты». Лицо старика меняется. Удивление крадется по его дряхлым, заиндевелым чертам. Пораженный Крох не может от него оторваться. Глаза, моргнув, раскрываются и замирают. Крох ждет, когда утесистый нос испустит следующее облачко пара. Этого не происходит, и в груди Кроха что-то смыкается в комок. Он поднимает голову с плеча Эйба. Вдруг вокруг губ старика медленно разливается пурпур. Глазные яблоки заволакивает туманом и льдом. В его тело прокрадывается тишь. Позади Кроха Хэнди рассказывает о музыкальном туре, в который он отправится через несколько дней, чтобы разнести по свету весть об Аркадии. «Меня не будет тут с пару месяцев, но я верю в вас, свободные люди. Я ваш гуру, ваш учитель, но не ваш лидер. потому что когда у вас хороший учитель, вы сами себе лидеры. И люди вокруг Кроха посмеиваются, и где-то попискивает малышка Пух, и рука Ханны появляется сбоку, чтобы поправить шапку на Крохе, которая наполовину сползла, так что одно ухо у него замерзло. Хэнди говорит: «Помните об основах нашего сообщества. Давайте произнесем их все вместе». Раздаются голоса: «Равенство, любовь, труд, отзывчивость к потребностям каждого». Вскипает песня. «Споем песню, полную веры, которой научило нас темное прошлое», — поют они. Эйб под Крохом притаптывает в ритм. «Споем песню, полную надежды, которую принесло нам настоящее. Встретим солнце нашего нового дня». Так песня заканчивается. Тишина. Вдох. От великого Ом, вознесшегося над собранием свободных людей, взлетают с крыши Аркадия дома испуганные вороны. Над всеми ними расцветает восход. Он прекрасен так безупречно, что красив даже старик. Его борода синеет под новообретенным сиянием щек. Очертания челюсти мягкие, пучки волос в ушах тронуты золотом. Он облагорожен живым светом. Исправлен. Последний голос замолк, и как раз перед тем, как Хэнди сказал «Спасибо, друзья мои», Мидж кладет руку на плечо отца. Затем стягивает перчатку, прижимает голую ладонь к щеке старика. И в то время, как аркадцы ходят туда-сюда, братаются, обнимаются, обмениваются позитивной энергией, голос Мидж прорывается сквозь общий шум. «Отец?» — тихонько зовет она. И еще громче. «Отец?» И не в скорости дело, с которой Ханна хватает Кроха и несет домой в хлебовозку, и не в том, что Эйб не идет с ними, а остается, чтобы помочь Мидж, и не в особом лакомстве добавки сушеной черники в кашу, и не в Ханне, которая молча стоит у окна и дует на свой зеленый чай, и даже не в том, что говорит Эйб, когда входит. Кармическая энергия соединилась с эфиром, или «Естественный цикл жизни», или «Все умирают, Ридли, милый». Эйб очень старается объяснить, но Крох так и не понимает. Он видел, как старик стал красивым. Его изумляют озабоченные лица родителей. Печаль, которую они испытывают, начинает проясняться только тогда, когда Ханна после завтрака роняет грязные тарелки на стол и раздражается слезами. Она бежит через двор к розовому дударю, искать утешение у повитух Астрид и Мэрилин. Эйб натянуто улыбается. «Все в порядке, малыш Крох, с твоей мамой», — говорит он. «Просто то, что случилось сегодня утром, задело ее за живое, потому что и у ее папы дела сейчас не ахти». Тут Крох чувствует, что сказанное отдает серой лжи. «Начиналось не сегодня». Ханна уже какое-то время сама не своя. Крох позволяет неправде развеяться и унестись прочь. «Папа Ханны, который живет в Луисвилле?» — спрашивает он. Осенью дедушка с бабушкой приезжали. Толстый дядька в шляпе пирожком, с плоской тульей и загнутыми краями, и беспокойная, пыхтящая тетя, вся в розовом. Кроха потискали и оценили. «Такой крошечный», — пропыхтела тетя, — «ему и трех-то не дашь, не то что пяти». Они все поглядывали на него искоса, и Ханна сказала, сдерживаясь изо всех сил: «О боже, мама, он не отстал, и с ним все в порядке, он просто маленький очень». Потом ели, и розовая тетя к еде не притронулась, а то и дело подносила к глазам платок. Потом все рассорились, и жирные с пыхтелкой уехали. На то, как они уезжают, Ханна смотрела, сверкая злыми слезами. «Да сгниют они в своем буржуазном, капиталистском аду», — сказала она. Эйб ответил ей, что-то посмеиваясь, и чуть спустя ожесточение сошло у нее с лица. И хоть и нехотя, она рассмеялась тоже. И сейчас Эйб ему ответил. «Да, твой луисвильский дед. Да, твой луисвильский дед. Он очень болен. Твоя бабушка хочет, чтобы мама приехала к ним, но Ханна не поедет. Как ни верти, нам никак без нее не справиться». «Из-за секрета, да?» — говорит Крох. «Уже с месяц все шепчутся про секрет. С тех самых пор, когда Хэнди объявил, что отправится в музыкальное турне. Пока Хэнди не будет, они достроят Аркадия дом, чтобы все переехали туда из эрзац Аркадии. Этого скопища автобусов, ангаров и навесов. И, наконец, смогли жить вместе». Они готовились к этому целых 3 года, с тех пор, как купили землю и нашли дом. Только голод и тяжелая работа мешали. Аркадия дом станет подарком Хэнди, когда тот вернется. Эйб прищуривается и, двинув губами, показывает в рыжей бороде крепкие зубы. Что ж это за секрет, если даже малышня его знает? Они играют в карты. В рыбка плыви. И ждут Ханну. Та приходит зареванная, но уже поспокойней, и рассказывает, что Астрид и Мэрилин вызвали принимать роды в соседнее поселение, к амишам.
Амиши — самое консервативное направление в менонитстве, разновидности анабаптизма, возникшее в 1693 году в Эльзасе. Отличается простотой жизни и нежеланием принимать современные технологии и удобства.
Вместо приветствия Ханна вжимает щеку в изгиб шеи Эйба, а Кроха нежно целует в лоб. Как вздох дыханием, жизнь становится жизнью. Ханна принимается за растопку дровяной печки. Эйб заделывает щель в том месте, где он пристроил к хлебовозке навес. В нее сквозит. Они ужинают, потом Эйб играет на губной гармонике, а когда наступает ночь, все трое укладываются на бок тесным рядком на тюфяке. И Крох спит, как сердцевинка ореха пекан в скорлупе из родителей. Лес темный, дремучий, и выталкивает Кроха с такой силой, что тот поневоле бежит от корявых стволов, от стонов ветра в ветках. Мать просит его быть на виду, но он все равно бежит, и когда выбегает на поляну у сторожки, его лицо стянуто холодом. Титус, рябой, огромный, отворяет ему калитку. Титус кажется старым, даже постарше Хэнди, потому что его ранили во Вьетнаме. Крох Титуса обожает. Титус зовет Кроха «мальчик с пальчик», поднимает, усадив на ладонь, и даже порой тайком приносит ему снаружи всякие сласти. То розовое кокосовое пирожное в целлофане, то мятные леденцы, похожие на налитые кровью глаза. Несмотря на запрет на сахар и на тот вред, который, несомненно, наносят животным, когда изготовляют продукт, Крох верит, что послевкусие от сластей — это то, каков на вкус мир за пределом Аркадии. Титус и сейчас сует ему ириску в мятой желтой обертке и подмигивает. А Крох, сглотнув слюну, на мгновение прижимается лицом к засаленным джинсам своего друга и уж потом спешит дальше. Вся Аркадия собралась на мерзлой дороге попрощаться. Хэнди в позе лотоса сидит на носу синего автобуса с 4 своими белокурыми детьми — Эриком, Лейфом, Хейли и Айком. Его главная жена — Астрид. Высокая, седовласая, смотрит на них снизу вверх. Сняв с себя пеньковое ожерелье, она повязывает его на шею Хэнди и целует его повыше 3-го глаза. Перекрикивая рев двигателя, радио жарит забористую в стиле кантри песню. Другая жена Хэнди, Лайла, она носит в черных волосах перья, сидит с тощим маленьким Иеро, ее другим мужем. Отъезжающие обнимаются с теми, кто остается дома, и затаскивают свои вещи в автобус. Затем Хэнди передает детей вниз. Айк на несколько дюймов выше Кроха, хотя на год младше. Хелли — беспокойная, как ее папаша. Лейф — всегда злой. Толстый Эрик сам соскальзывает на землю, падает на коленки и изо всех сил старается не заплакать. На крыльце сторожки ссорятся раскрасневшиеся Уэллс и Кэролайн. Джинси, подружка Кроха, смотрит то на одного родителя, то на другого. Хотя ветер треплет ей кудри в 10 сторон сразу, лицо у нее бледное и застылое. От тропинки доносится сладкий звон колокольчиков, голоса. Из ниоткуда меж ветвей появляются шарообразные кивающие головы великанов —